11. Норман неспешно проехал назад по центральной аллее парка аттракционов и вернулся в зону для пикников. Женщины еще сидели за столиками, но обед уже подходил к концу. Подавали десерт. Надо бы поторопиться, пока они все сидят в одном месте. Впрочем, он не особенно беспокоился. Все беспокойство прошло. Норман знал, где найти женщину одну, без компании. Найти и очень серьезно с ней поговорить. «Женщины постоянно бегают в сортир», — однажды сказал ему отец. «Они как собаки, которые ни один куст не пропустят. Обязательно задерут лапу». Норман быстро покатил мимо указателей с надписью «Туалет». «Мне бы только одну заловить», — думал он. «Только чтобы она знала, куда подевалась Роза. Если она в Сан-Франциско, я поеду за ней туда. Если в Токио, я разыщу ее там. Если она в аду, я достану ее и там. А почему, собственно, нет? Все равно мы с ней оба окажемся в пекле и, возможно, обзаведемся там собственным домиком и будем жить дружной семьей». Он проехал через небольшую рощицу кипарисов, подстриженных в виде геометрических фигур и зверюшек, и скатился по пологому спуску к кирпичному строению без окон, но с дверями с двух сторон. Мальчики справа, девочки слева. Норман миновал дверь с буковкой «Ж», заехал на зады строения и остановился. С его точки зрения, это было очень даже неплохое место. Узкая полоска голой земли, ряд пластмассовых мусорных баков вдоль стены и высокий глухой забор. Выбравшись из инвалидной коляски, он осторожно высунулся из-за угла и обнаружил, что отсюда прекрасно видна дорожка, ведущая к туалетам. Все складывалось как нельзя лучше. К нему вернулись спокойствие и уверенность. Голова, правда, еще побаливала, но уже меньше. Острая боль поутихла, сменившись медленными тягучими толчками в висках. Две женщины вышли из рощицы. Не годится. Вот что самое поганое. Женщины вечно ходят в сортир подвое. Что они там, интересно, делают? Ковыряют друг друга пальцами за неимением ковырялки? Парочка вошла в кирпичный домик. Через ближайшее вентиляционное отверстие Норман слышал их голоса. Они говорили о каком-то парне по имени Фред. Фред сделал то-то, Фред сказал так-то, Фред отмочил такую-то штуку. Очевидно, этот Фред был тем еще приколистом. Каждый раз, когда одна женщина, та, которая говорила больше, замолкала, чтобы набрать в легкий воздух перед очередным словесным потоком, ее приятельница принималась хихикать, и этот противный звук бил Норману по нервам. Ощущение было такое, словно его мозги обваливают в битом стекле, как пончики в сахарной пудре. Но он не сдвинулся с места и не оставил свой наблюдательный пункт. Он стоял совершенно не сводя глаз с тропы, и только его руки то сжимались в кулаки, то разжимались, то сжимались, то разжимались. Наконец женщины вышли, продолжая хихикать и болтать о весельчаке Фредди. Они шли по тропе так близко друг к другу, что их бедра и плечи соприкасались. Норман едва сдержался, чтобы не выскочить из-за угла и не броситься следом за этими шлюшками. Как было бы славно схватить их безмозглые головы ладонями за затылки и треснуть их лбами, чтобы они взорвались, как две тыквы, наполненные динамитом.
«Не надо», — прошептал он, пытаясь взять себя в руки.
Пот стекал по его лицу крупными липкими каплями и выступал через каждую пору на его бритом черепе.
«Не надо, только не сейчас, иначе ты все испортишь».
Он весь дрожал. Боль вернулась и разгулялась в полную силу, стуча по черепу изнутри безжалостным кулаком. Голова просто раскалывалась. На периферии зрения мерцали яркие линии, из правой ноздри потекло. Следующая женщина, показавшаяся из кипарисовой рощицы, была одна, и Норман узнал ее. Копна седых волос, уродливые варикозные вены на ногах. Старушенция, угостившая его йогуртом.
«А теперь я тебя угощу», — подумал он и весь подобрался. «У меня есть для тебя хорошее угощение, и если ты мне не скажешь того, что мне надо знать, ты его слопаешь все целиком, до последнего кусочка».
Затем появилась еще одна женщина, и ее тоже Норман уже видел. Жирная черномазая сука в красном сарафане. Та, которая обернулась и посмотрела на него, когда его окликнул кассир из будки. И снова его посетило стойкое ощущение, что он ее видел раньше, не утром в парке, а еще раньше. Но он никак не мог вспомнить, где. Как иной раз не можешь вспомнить имя, которое вертится на языке, но никак не дается. Если бы только башка не трещала так сильно. Черномазая по-прежнему таскала с собой огромную сумку, больше похожую на чемодан. Она остановилась на середине тропинки, открыла свой чемодан и принялась в нем копаться.
«Что ты там ищешь, пышка?» — подумал Норман. «Пачку печенья? Пирожное с кремом? Или, может быть...»
И тут до него вдруг дошло, где он мог ее видеть. Он же читал о ней в библиотеке, в газетной статье о дочерях и сестрах. Там была фотография, на которой эта черномазая туша стояла в раскоряченной позе каратиста. Вот только Брюс Ли из нее был хреновый, скорее уж большегрузная баржа на ножках. Да, это была она, та самая сучка, которая заявила, что мужчины им не враги.
«Но если нас бьют, мы даем сдачи».
Герт. Фамилию Норман не помнил, но имя в памяти сохранилось. Герт.
«Валила бы ты отсюда, Герти», — обратился он мысленно к женщине в красном сарафане.
Его руки плотно сжались в кулаки, ногти вонзились в ладони. Но она не ушла.
«Лана!» — окликнула она седую. «Лана, постой!»
Та обернулась и направилась к толстой негритоске, которая и вправду смахивала на промышленный рефрижератор в юбке. Он проводил взглядом обеих женщин, которые скрылись из виду в рощице. Но все же успел заметить, как грязная Герти показала своей подруге какой-то листок бумаги. Норман утер рукавом пот со лба и привалился к стене, дожидаясь, пока Лана не закончит беседу с Герт и не вернется к туалету. За кипарисовой рощицей, в зоне для пикников, гости дочерей и сестер расправлялись с десертом, а когда они закончат, чахлая струйка желающих воспользоваться туалетом превратится в поток. Если в ближайшее время удача не повернется к нему лицом, из его затеи вообще ничего не выйдет.
«Ну давай же, давай!» — пробормотал Норман себе под нос,
и словно в ответ на его мольбы из рощицы вышла женщина, совершенно новая женщина, не Герт и не Лана холодный йогурт. И все-таки Норман узнал ее. Это была одна из двух шлюшек, копавшихся в огороде в тот день, когда он осматривал здание дочерей и сестер. Мелкая прошмандовка с разноцветными волосами. Наглая сучка, которая помахала ему рукой.
«И напугала меня до полусмерти», — припомнил он. «Так что теперь моя очередь, чтобы все было по справедливости. Иди сюда, сучка». «Иди ко мне, иди к папочке!»
Норман весь подобрался, мышцы затвердели, как камень, головную боль как рукой сняло. Он замер, осторожно выглядывая из-за угла кирпичного здания и моля Бога, чтобы Герт не решила вернуться в самый неподходящий момент или девица с зелено-оранжевыми волосами не передумала и не ушла. Пока что ему везло. Никто не вышел из рощи, и девица со вздрюченными волосами шла прямиком к двери с буковкой «Ж». «Мисс Панкрок, маленькая потаскушка, загляни ко мне в гости», — сказал паук мухе. «И вот она совсем рядом, она тянется к дверной ручке, но дверь не откроется, потому что тяжелая лапа Нормана смыкается на хрупком запястье Синтии, еще прежде, чем она успевает дотронуться до ручки». Она вздрогнула и со страхом взглянула на него.
«Пойдем-ка за угол, крошка», — сказал он, волоча ее за собой. «Нам надо поговорить, и очень серьезно поговорить».